«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Сегодня наш гость в студии – известный демограф Сергей Максудов, то есть пишущий под этим псевдонимом всю жизнь, исследователь и публицист Александр Петрович Бабенышев. И мы вновь поговорим о событиях года Великого Перелома 1929-го, такой печальный у нас юбилей этих событий, которые изменили судьбу Советской России, Советского Союза и русского, да и не только русского, крестьянства СССР. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос. Если мы говорим о новой экономической политике, которой, собственно, пришел конец по воле Сталина в 1929 году, многие исследователи подчеркивают, что НЭП это была такая череда разнообразных кризисов. На ваш взгляд, возможно ли было достаточно сбалансированное какое-то развитие вот в этом НЭПовском состоянии экономики Советской России?
Мой взгляд не так уж важен, но группа Бухарина, называющая правыми, считала, что возможен, что это реально возможно индустриальное развитие России с некоторым все-таки давлением на сельское население повышенных налогов, но в разумных пределах. Но никак не могла бы одобрять давление вплоть до ограбления, уничтожения, перестройки всего населения и колхозного и так далее. То есть я к этому полностью присоединяюсь. То есть, конечно, и страны народной демократии потом показали, возможно было построить советский же строй не столь жестоким и страшным образом, как это произошло в коллективизации.
Ну вот если говорить о демографии, к этому времени, значит, 28-29 год, что было с населением? Восстановилась ли его численность после потерь Первой мировой и Гражданской войны?
Да, восстановилась численность, уже росла даже больше, и был нормальный процесс, то есть была рождаемость, повышавшая смертность. А смертность лучше, чем довоенная, до Первой мировой войны была в России, то есть шел такой спокойный процесс за счет повышения там культуры, улучшения условий жизни ряда населения, особенно сельского населения в это время. То есть до коллективизации с демографией было все очень неплохо.
То есть можно говорить о том, что советская власть в каком-то смысле была позитивной, вот как раз с точки зрения там медицины, культуры, то есть этим вопросом в 20-е годы уделялось достаточно внимания.
Безусловно, но главное, конечно, что сельское население получило землю государства и землю помещиков. И разделив эту землю, оно действительно стало жить лучше, работая на этой земле, вот, и используя ее. То есть поднялся не уровень общего производства, а уровень жизни сельского населения. Их доля в производстве и, соответственно, в потреблении продуктов сельского хозяйства. То есть это было благополучное неповское время, в первую очередь, для сельских жителей, для городских, той части, которая примыкала к НЭПу и занималась торговлей, конечно, это намного больше. Но сельское население реально почувствовало, что им дали больше кусок земли, и они на ней могут работать и зарабатывать.
Ну вот, когда люди лучше живут и больше зарабатывают, у них появляются какие-то претензии, там, запросы, там, в том числе к власти или на власть. Можно ли говорить о том, что ну, какая-то была опасность для большевистского строя вот в этих запросах крестьян? Я не знаю, вот были выборы, например, в низовые советы, и во многих случаях, так сказать, таких активных радикальных большевиков, так сказать, не избирали, прокатывали и так далее.
Если было бы продолжалась спокойная неповская ситуация, да, могли быть выбираться достаточно уважаемые и отчасти не советско настроенные люди, но это на низовом уровне, а следующий уровень власть с помощью партии и с помощью молодого комсомольского населения очень неплохо контролировал. То есть никаких угроз серьезных политики властей, пока власть не начала давить на сельского жителя, не было. Было спокойное освоение полученного только что недавно, это была большая заслуга власти, что в глазах населения, что им отдали спокойно захваченную землю помещиков и государственную землю, и это было совсем неплохо. И я знаю это по Смоленскому архиву, по благополучной сравнительно Западной области, но там это время, когда не было еще таких страшных коллективизационных процессов, было очень разумное население. Да, высказывали, боялись войны, но вот до начала давления на кулака это была спокойная экономическая жизнь.
Скажите, а вот как вы объясните тогда вот эти страхи, которые были у коммунистов перед крестьянством? Ну, можно ли сказать, что большевики были какими-нибудь крестьянофобами, как, например, Максим Горький, который крестьян, ну, терпеть не мог, непонятно по каким причинам, то ли там его побили в молодости, то ли еще что-то, но факт тот, что сильно не любил крестьян.
Это может быть вот действительно у городского человека нелюбовь к сельскому жителю, который в каком-то смысле был собственник и экономически и противостоял любым социальным идеям, которые
и могли экспериментам, быть. Видимо.
Да, экспериментам. Было, но в общем серьезным образом вся сельская жизнь вписывалась в НЭП. И это связано с тем, что да, вот есть производитель, продукцию у него можно купить, можно перепродать, можно с ней что-то сделать. То есть это была определенная экономическая политика, которая вступала, наверное, в некоторое противоречие с начавшейся интенсивной индустриализацией. Для индустриализации нужны были деньги. Эти деньги можно было пытаться взять за границей и попросить в долг, или второй вариант, все к этому сходились, взять их у крестьян. И это первый сказал Троцкий до того, как он ушел в отставку.
Ну и Преображенский тоже,
да,
был,
да,
его соратник.
Да, Преображенский как троцкист. Вот. И потом левая оппозиция петербургская выступила с теми же идеями практически, что да, надо взять у крестьянства там 300 миллионов. И было с гневом отвергнуто товарищем Сталиным и Бухариным, что нет, надо продолжать НЭП. Вот. Но, в общем, была такая политическая борьба, игра, где сельское население было объектом обсуждения, а потом и давления.
Но откуда у большевиков была уверенность, что вот колхоз будет эффективнее там, частников или какой-то сельхозкооперации добровольной? Но они, у них же были опыты, да, какие-то сельхозкоммуны, совхозы, и, в общем, никакого такого большого эффекта это, прямо скажем, не давало.
Это был самообман, в котором участвовали даже ученые. Сталин демонстрировал табличку, вот, что есть помещики, есть средние и бедные крестьяне, и есть коллективы, и что коллективы дают то же самое, что помещики. Это была игра, и обман, да, действительно и количественный, и идеологический на этом стояли, что да, это возможно обойтись без помещиков. И
затем... То есть колхоз заменит помещика, получается?
Да, это фактически было так. То есть демонстрировали, что... Да,
вот, товарное хозяйство.
Товарное хозяйство. Но, так как главное, что они говорили на словах, что нужно поднять производство, а по сути хотели поднять товарность, увеличить выход в город для индустриализации, для городов, для продажи на внешнем рынке. То есть не вхватало им экономически этого. И они этого добились. Это было громадное и трудное, но идея, внутри содевшая, она закрывалась на неправдой, на всех съездах говорили, о, мы увеличим производительность, и будет больше производства в сельском хозяйстве. Когда закончилось, то это забылось, а говорили, мы добились громадных успехов, мы получили больше не по производству, а получили больше в употреблении государства, то есть товарность из села больше продукции. Вот. То есть на самом деле это была реальная сознательная борьба за отобрать большее количество производимого сельским населением продукта.
Ну вот я, у меня в руках книга «Победа над деревней. Ваши демографические потери коллективизации». Вот она вышла, фонд «Либеральная миссия». Очень такая фундируемая работа. Вот хорошо, что она теперь есть. И такой труд многих лет. Но вы здесь опираетесь в значительной степени на советскую статистику. Можно ли ей доверять? Вот я недавно прочитал такой эпизод интересный, что еще в 25-м году Сталин был недоволен работой Центрального статистического управления. Якобы, значит, они там занижают так называемые хлебные балансы, то есть показывают, что нельзя столько хлеба взять из деревни, сколько, значит, государство хочет. И там руководство было сменено. Вот в какой степени та статистика, которой пользуются сейчас ученые, она достоверна?
Наиболее серьезная статистика, которой я пользуюсь и отстаиваю ее применимость, это статистика переписи населения. Местная статистика уступает на порядок по надежности и по возможности ею манипулировать как в отдельных районах или деревнях, так и выше в областях. Переписи населения – это более однозначная, четко проводимая. Здесь не особенной политики, ходят переписчики и должны по инструкции переписать каждого человека. Потом, что делать суммарно с переписями населения, государство вмешивается и дает больше или меньше возможность познакомиться в какие-то моменты. Но в момент еще вот переписи, которой я пользуюсь, скажем, 26-го года, это совершенно нормальная продукция, которая готовилась серьезными учеными и публиковалась, правда, очень замедленно, там 56 томов выходили, опоздали, в конце концов, к громадным переменам населения, которые произошли. Но даже переписи наиболее спорные, 37-го, которую зарубили и сказали, что она непригодна и фальшива.
И посадили тех, кто ее расстреляли, тех, кто ее делал,
между прочим. И перепись 39-го года, которую власть хорошо признавала, но когда я ее пользовался, наоборот, диссидентское окружение Москвы говорило, нельзя пользоваться этой версией, она фальсифицирована. Она действительно была подтасована в отдельных местах, то есть завысили численность на Украине, но не общую по стране. Тем, чем можно было манипулировать, то есть перепись армии, перепись заключенных, из этих сумм добавили Украине, добавили Казахстану, чтобы выглядело более, не выглядели страшные потери.
То есть закрыли вот эти, так сказать, дырки. Потери от голода, да, миллионные.
Да. Вот. Это была манипуляция, но общие цифры соблюдались, вот, и в целом переписью, безусловно, можно было пользоваться. Вот переписи для меня это главный рабочий материал.
Ну, а вот что можно сказать о роли таких ученых, как Александр Чаянов и другие, вот эта школа? Что они в тот момент предлагали, так сказать? Ну, хорошо, власть требует индустриализации, там, обложить крестьян феодальной данью. А Бухарин это в негативном плане, значит, Сталина цитировал, а Сталин, в общем, вполне позитивно на эту тему высказался. Вот у ученых с мировым именем была какая-то программа, которой могли воспользоваться те, кого мы называем там правыми, с кем Бухарин, Рыков и другие?
Да. Правы, безусловно, слушали и полностью присоединялись как бы, к таким серьезным ученым, которые видели возможность развития сельского хозяйства, но развития на разумных экономическом, политическом уровне, без, не, как не колхозов, а общее, индивидуальное, да, кулацкое или, по крайней мере, богатеющее от своей работы крестьянское хозяйство. То есть они никак не годились для идеи коллективизации, их задвинули тут же, как только начался этот процесс. То есть это катастрофа или как у науки о сельском населении и сельском производстве. Вот. Так что это правые полностью как бы солидаризировались, и они, или они с правыми солидаризировались. Это было общее разумное представление, что же нужно не делать. Вот здесь вот трудно сказать делать, потому что уже процесс шел, и НЭПовский процесс шел достаточно разумно, только нельзя было в него вмешиваться. вмешиваться и начинать репрессии включать.
Вот о репрессиях, собственно. У вас есть какое-то объяснение, почему перелом, ну, он как бы, мы подходим, конечно, к 29-му году, там уже массовое такое давление, но, в принципе, оно начинается, вот всякие чрезвычайные меры по получению хлеба, они возникают где-то в 28-м году, и вокруг них разворачивается очень активная борьба между тем же Бухариным и Рыковым и Сталином, там, его группой, чрезвычайщина или там индустриализация на базе НЭПа. Что, собственно, произошло вот к 28-му году, что заставляло, так сказать, Сталина, ну, устраивать вот этот вот погром деревни?
Можно сказать, почему только в 28-м году. У Сталина это была третья победа, ему первая победа, ему нужно было победить левую оппозицию.
Троцкого,
Каменева и Зиновьева. Всех они объединились, и всех их нужно было разгромить, опираясь на идеи ленинские, НЭПа и в частности, на Бухарина. Затем, как только разгромил левую оппозицию Сталин, используя свое уже достигнутое положение в партии и своих сторонников, которых он сумел набрать, и разгромил Бухарина. То есть он повернулся, и как это отражено даже в художественной литературе, он, взяв идеи троцкизма, то есть давления на деревню, стал обвинять Бухарина, что он и бухаринцев в Москве и в Ленинграде, что они мешают индустриализации, что они недостаточно борются с кулаком и так далее. И он разгромил Бухарина. И когда вот он занял все ключевые посты, когда он не видел уже никакого сопротивления внутри партии, началась, он тут же начал эту коллективизацию. Это вот совпало, 29-й год, это когда он пришел полностью к власти. В 28-м ему не дали.
В 28-м же был пленум, когда Бухарину, казалось, удалось сдержать вот эту вот и Рыкову политику, направленную, как говорил Сталин, против кулака, там все-таки, так сказать, применять какие-то экономические меры. То есть немножко чрезвычайно сдержали. Но вот через полгода, значит, все перевернулось.
Да, я тоже очень интересовался этим периодом, я не мог понять, потому что в этот момент, казалось бы, Сталина можно и нужно было снять. Вот он устроил давление, аресты, судебные преследования. Да, хотел, конечно, получить больше зерна для государства.
Но немного было, больше получил.
Немного получил, но практически в конечном итоге. Но вот выбрал свой другой путь, явно противоречащий НЭПу. И бухаринцы, и примкнувшие к ним отчасти даже будущие сталинисты, сказали, нет, так нельзя, НЭП должен продолжаться. И здесь очень для меня трагический и смешной вопрос. Потому что я стал читать сами эти документы, то увидел, что и Сталин против таких мер. И он сам говорит, что нельзя давить, нельзя арестовывать. Мы знаем, что он это делал.
Он публично говорит одно, а делает другое.
И не делает, он даже он пишет это вот в его собрании сочинения, эти слова есть.
Что, а да, что вот, же происходило тогда?
Вот происходило, что он бежал в этот момент, когда нужно было его снимать и наказывать. Он занял ту же позицию, он вернулся, да, это были чрезвычайные меры, да, никогда их больше делать не надо. И люди, которые вместе с Бухариным, вот эта большая промежуточная группа, будущие сталинисты, не позволили снять Сталина. То есть Бухарин даже жаловался Каменеву в разговорах, что да, вот ничего с ним сделать нельзя. Сталин абсолютно их обхитрил. Сказал, занял ту же позицию, сказал, я тоже считаю, что это против. Забывая, что это он сделал. И людей, которые бы его хотели разоблачить, оказалось меньше, чем людей, которые когда думали, изменим политику, вернемся к НЭПу и так далее. То есть Бухарин оказался не единственным сторонником НЭПа, а Сталин такой же, он просто их разоблачал, те, кто это делали, хотя не делали, если то по его прямым указаниям.
Ну, то есть Сталин оказался сильнее в интригах, то есть когда Бухарин и Рыков вели разговоры, так сказать, об идейных позициях, там какие-то цифры считали, предлагали альтернативы, там Бухарин писал какие-то заметки экономиста, печатал, а Сталин в это время создавал, так сказать, свою клаку, так вот.
Абсолютно верно. То есть он занял пост, вернее, он сделал свой пост секретаря контрольным для выполнения партии и обрабатывал индивидуально каждого из людей, которые поднимались по партийной лестнице и входили вот в группу его интересов, и колеблющиеся промежуточные группы, из которых наиболее видная фигура может быть Калинин, который принимал близко к сердцу сами интересы, были в этот момент обмануты. Они на самом деле поддержали эту общую идею, как бы Сталина, который не противоречил положительному отношению к дальнейшему развитию сельского хозяйства, а потом они были уже или подчинились, вошли в группу сталинистов, или были выброшены. То есть это его был очень прямой и четкий план, потому что между концом, там, когда он разбил левых, и когда он бросился на правых, буквально меньше полугода произошло. То есть он сначала вполне сознательно боролся с левой оппозицией, потом также с правой оппозицией, потом уступил немножко в момент вот этой правой оппозиции и тут же проводил работу по снятию лидеров правой оппозиции в Москве, в Ленинграде.
Ну, то Уланова, например, по закреплению,
абсолютно верно, по закреплению своих вокруг людей, занятие всех хвостов, чтобы потом и сделал это, успешно разгромил правую оппозицию. И сразу уже начал процесс коллективизации. Он давно это хотел, но не мог этого сделать, а потом усиленную там в 10-15 раз позицию Троцкого, давление на сельское население, которое должно было дать продукцию, дать хлеб или дать зерно для городов и для продажи за границей. То есть у него было это очень четко продуманное и действительно написанное даже вот эти планы. И даже в этих планах есть будущее колхоза. То есть он говорит, что сельский житель должен работать в коллективе и должен измениться. Вот его меняют, особенно эти слова о том, что сельский житель должен стать другим.
Но они же им обещали трактора, хотя дать-то не могли.
Вот это Ленин обещал, но от этой идеи Сталин полностью отказывается. То есть трактора, когда начинается коллективизация, больше не упоминаются. Это было вот постоянное обещание 100 тысяч тракторов. Вот, но это не было серьезно. Была коллективизация, это организация по-другому производства и контроля за распределением продукции. То есть для него всегда на первом месте был контроль и полностью взять распределение, а на втором, что да, для этого удобнее, чтобы население сельское было объединено в коллективы и вернуться к коллективному общинному сознанию.
Да, ну вот мне кажется, что у большевиков и в партии у них была достаточно все-таки большая группа людей, которые вот такие радикальные методы идеи могла поддержать. Собственно, вот у Сталина должна была быть опора, вот эти ветераны гражданской войны, революционеры, да, актив, который туда пришел, всякие люмпины и прочее. То есть, в общем, речь шла о том, что он не один же действовал или с помощью аппарата, а был вот эта масса, ну, там, несколько миллионов людей, не только же ГПУ.
Да, безусловно, 3-5% сельского населения были полностью готовы для этого. Их в свое время остановили. То есть они хотели грабить, продолжать, вот как они боролись с помещиками, отчасти с кулаками. И введя НЭП, их прекратили. То есть идея бороться новой гражданской войны была очень сильна в части партии, партийного аппарата, вот, и просто партийцев, которые действительно прошли войну, серьезную гражданскую войну, и как бы не получили достаточного вознаграждения, и хотели продолжения этой борьбы, потому что их противники ходили тут, и их превосходили по уровню жизни. То есть это была серьезная и очень достаточно большая прослойка. Так что у Сталина был готовый аппарат и готовая группа людей, которая с удовольствием и приняла процесс коллективизации. Им дали власть, и они очень были довольны получением этой власти, делая в деревне совсем не то, что предписывалось, а то, что им нравилось, и то, что они хотели. То есть здесь была такая борьба с победой.
А вы по документам Смоленского архива можете как-то, опираясь на них, сказать, что это за люди были? Вот как бы такой портрет этого активиста.
А большая группа людей – это обманутая молодежь. То есть это молодежь, которая хотела занять какую-то собственную позицию, которая была обучена уже, что коллектив – это лучше, то есть которая думала, что это не так плохо, и наоборот, в будущем это хорошо. То есть у них, конечно, были собственные и корыстные достаточно интересы, но, кроме того, идеалистические интересы, и я ставлю их на первое место, потому что количественно это была наиболее многочисленная группа, активно участвовавшая. Вот. И часть даже городская молодежь, то есть, когда это потребовалось, я знал этого, скажем, Льва Копелева, молодого человека, которого послали в деревню, и он в этой деревне что-то делал тоже, фактически изымал зерно у сельского населения вместе с другими горожанами, и видел, и потом уже он написал нам, что как это было ужасно. Но вот была такая довольно большая группа. Вторая – это воевавшая в гражданскую войну и не устроившая свою сельскую жизнь после возвращения. То есть оказавшаяся не у дел, вот, но чувствующая еще себя достаточно и в силе, и в праве, потому что они бы как бы победили, и им за это ничего не было дано. Это вот часть сельской администрации, которая, да, у них должности, может быть, и были, но не было достаточно доходов и не было возможности борьбы с их противниками. Они активно включились в эту возможность кого-то арестовать, кого-то ограбить и вот это. То есть вот беднота, которая примыкала, безусловно, потому что им нечего было терять, и она не умела хорошо работать. Признавая часто, что да, вот мы не работающие люди, те работают хорошо, но мы имеем право тоже жить. Так что это была довольно плотная, большая группа, там, человек процентов до 10%, я оцениваю, сельского населения, активно принимало участие в вот этой сталинской коллективизации.
Цена революции.
Сегодня мы говорим о коллективизации и вот о юбилее года Великого Перелома 29-го. Сергей Максутов, историк и демограф у нас в студии, автор только что вышедшей книги «Победа над деревней. Демографические потери коллективизации». Я хотел, знаете, вас о чем спросить. Вот когда чрезвычайщина по выбиванию хлеба из крестьян, да, в пользу там индустриализации, экспорта и так далее, превращается, собственно, в раскулачивание и коллективизацию?
Превращается в конце, в декабре 29-го года, в январе 30-го года. Это уже поставлены прямые задачи. То есть комиссия партийная во главе с Молотовым пишет инструкцию, как расправляться с кулаками. То есть было в сознании руководителей пришло, что да, есть слой людей, которые могут оказать активное сопротивление, которые не бедные и которых уважают. Вот, и при этом сразу, когда вот эта программа готовилась, это 29-й год, туда было включено пункт первый, аресты там, 1% или там, в общем, 70 тысяч активно, вернее, те, кто активно могут возглавить сопротивление, не те, кто возглавляли или еще что-то.
Ну, то есть, все должны были списки составить.
Потенциально, да. Каждый регион должен был составить список. Вот первая категория арестованных.
Это расстрел.
Вот, это, ну, там был расстрел или тюрьма, причем тюрьма тогда была максимум 10 лет, но расстрел там стоял это, без суда, вот что, на усмотрение ГПУ, то есть им выделение этой группы людей и расправа с ними, это ответственность ГПУ. И потом реально это было предписано тройкам, куда входила ГПУ, первый секретарь и руководитель советской части. И они уже составляли эти списки по районам, и районы согласовывали эти списки по областям или по краям еще, как тогда были края, а потом уже перешло в области. Вот. То есть была вся бюрократия предусмотрена для, конечно, но на самом деле на низовом уровне это было насилие без серьезных противоречий в руках вот какой-то группы.
Хорошо. А сколько людей, вот сейчас у нас есть статистика, сколько людей было выслано вот по этим инструкциям по раскулачиванию, так сказать, на спецпоселение, вот тот же 30-31 год?
Примерно 2,5 миллиона. То есть это сюда включается и до высылки, которую потом делали сели целыми колхозами, когда там не понравилось на Северном Кавказе сдача зерна.
Вот в Кубани там целая станица
выселяли. Да, да, выслали 6 станиц на север, то есть до высылки, включая все, вот, начиная 30-31 первый, это, конечно, массовые высылки, потом это продолжалось в намного меньших размерах. Но когда мы суммируем это, то это 2,5 миллиона человек по всей стране в разных.
А потери? Сколько из этих людей погибло в результате вот этой отправки там на север, голодных всяких, значит, перевозок, дети гибли там, куда-то там на острова выселяли, бог знает куда, по Енисею там и Оби, просто в пустыню фактически. Вот опять же, оценены ли эти потери?
Я пытаюсь это оценивать, и у меня получается около миллиона. То есть потери убитые, арестованные, расстрелянные и очень тяжелые условия первого года ссылки на север. Это приближается к миллиону, там 950 тысяч.
Ну, в общем, то есть это еще до голода фактически?
До голода. Это потери 30-го, 31-го, 32-го отчасти годов.
А вот восстания, они же были, собственно, и говорится там о массовых выступлениях, ну, я вот вижу, у меня там цифры, январь 30-го года 346 массовых выступлений, приняли участие там 125 тысяч человек, и на каждый месяц там похожие цифры. Вот вы оцениваете число погибших порядка 100 тысяч человек с обеих сторон, и тех, кто подавлял, и тех, кто участвовал. А как выходит эта цифра?
Ну, это была оценка по имеющимся там нескольким тысячам этих выступлений. Это выступления не всегда они приводили к каким-то большим потерям, хотя часто начиналось с убийства там 20-30 каких-то раскулачивателей или активистов, которые уже были сельскому населению поперек горла. И сельские жители, ориентируясь вот на времена гражданской войны, на воспоминания о возможностях каких-то сопротивления, пытались активно выступить. Но АГПУ и армия были всегда наготове, и это такие выступления подавлялись довольно жестоко.
Меня вот убеждали, что это только войска АГПУ участвовали, а армия тоже, в общем, привлекалась.
Я не могу очень серьезно об этом говорить, но опираясь на Смоленский архив, на Западную область, армия активно всем образом привлекалась. То есть это было еще, когда армия была территориальна. То есть армейское руководство входило в круг партийного областного руководства, вместе заседали, или всегда на заседаниях был представитель от армии. То есть это было как бы общее дело.
То есть обком всегда мог отправить какой-нибудь
отряд. Да, обком местный мог позвать армию на помощь. И это вот территориальность. Потом армия отказалась от территориальности, и тогда это уже все кажется, что да, надо привлечь армию через главное командование. А тут армейцы шли, охотно делали, и часто на них жаловались больше, чем на сельских жителей, которые участвовали в раскулачивании. Это для них были чужие, то есть, конечно, они не своих родственников раскулачивали, а молодежь, которой дали возможность там командовать или сделать что-то.
То есть вот если говорить о сравнить, например, с событиями 21 года, тогда восстания крестьян повлияли на курс Ленина, а вот на сталинский курс, почему же такое количество выступлений против не повлияло? То есть тут
это
понять трудно.
Невооруженные выступления. Выступления гражданской войны — это были 15 миллионов вернувшихся с оружием там с фронта или из тыла, но вооруженных людей. Это было действительно возможности боевых столкновений. И были люди-организаторы или командиры этих отрядов. И сельское население было и вооружено, и имело активную какую-то часть. Коллективизация. Сталин заранее предусматривал снятие возможных руководителей вот этой верхушки. Это было, они были арестованы АГПУ, были сосланы, убиты в какой-то степени довольно большой. Вот. То есть вот сначала возможность обезглавить, второе — отсутствие оружия и активное участие вот армии АГПУ в подавлениях и восстаниях, которых было довольно много. Но они были не активны и ни к чему не привели.
Ну вот головокружение от успехов, сталинская статья в марте 30-го года. Немножечко они снизили, так сказать, уровень насилия или это ненадолго подействовало?
Очень ненадолго. Статья для меня загадочна. Она говорит о психологии Сталина, то есть что он вот имел какое-то дополнительное соображение, то есть ударить от отступить и ударить еще сильнее. То есть он это писал в своих статьях, что вот надо вести такую политику. Это было только им организованное. На несколько месяцев отступления.
Причем он валил на местных, так сказать, руководителей.
Да, он валил, наказал местных. Он это делал всегда. Он всегда находил козлов отпущения, которые отвечали за его решения, его действия, которые выполняли только приказы, и ничто другое. Вот. Не было, я, по крайней мере, не вижу и не видел вот этого, что это было вынуждено, что вот восстание крестьян или вот отказ. Опасение, что сорвется сбор урожая, было, конечно, это было серьезно, но что Сталина останавливало для большего изъятия этого урожая, если у него все в руках. То есть, но он сделал такой вот странный шаг, отступил ненадолго, но очень скоро вернулся к полной коллективизации, только не столь быстро и не столь энергично. И это то, что достигли там к апрелю, маю в начале, это потом потребовало 4-5 лет, чтобы получить тот же уровень коллективизации.
Скажите, а как страна идет, СССР идет к голоду? Вот это что? Это сочетание вот этого вот разбоя и естественных факторов, засух каких-то, или все-таки главное это вот насилие?
Я пытался, это, часто говорят о плохом урожае и засухе, я пытался анализировать по соседним областям российским, по иностранным областям, по Чехословакии и Польше. Не было погоды, влияния, большого влияния климата. Это было, безусловно, сделано искусственный голод, сделанный людьми. И единственное, что можно сказать, сельское население не принимало активного, необходимого участия в сборе урожая. В предыдущие годы его научили, что все заберут.
И зачем
будем работать, но это уже не посев, а сбор урожая очень пассивно. И здесь для меня свидетельство серьезное. Это генерал Григоренко пишет. Будущий генерал в тот момент, да, поехал за отцом вывозить его в город. То есть, понимая, что условия жизни в деревне ужасные, он везет отца. И описывает, деревня 2000 жителей, работает одна молотилка, и многие сотни крестьян сидят в холодке. И он говорит, же урожай пропадет. Они говорят, ну что, пускай пропадет. Вот. То есть это вот нежелание жителей работать бесплатно, когда все равно все отнимут, конечно, нанесло большой удар объему производства зерна. Не урожаю, а собранному.
А почему все-таки вот этот, ну, недороды и плохая работа, и все вместе, и выселение, так сказать, работящих крестьян привели действительно к катастрофическому голодомору, да, который затронул практически все зерновые районы? Вот что было сделано уже в 1933 году там, с крестьянами?
1933 год – это выход уже, он дает очень большие результаты увеличение смертности за счет болезни и всего. На самом деле это урожай 32-го года.
То есть это последствия событий 32-го, это, да?
Да. В 32-м году был действительно не слишком хороший, но нормальный урожай в этих областях. И государство хотело взять столько же, сколько оно брало в 31-м, в 30-м. 30-й был хороший урожай. Это сказалось властям, что это норма. Вот мы сделали коллективизацию, и теперь мы должны всегда получать столько же. В 31-м им удалось получить столько же, чуть-чуть небольшая разница, сколько в 30-м, но забирая все из закромов у крестьянства. И на Украине уже был голод в 31-м году. Вернее, в 32-м году, но из урожая 31-го года, который забрали. Вот. И 32-й был... И не то, что очень хороший урожай, и полностью изъятие у сельского населения продовольствия, причем с обысками, что не было еще реально в 31-м, а в 32-м это были обыски, изъятие, независимо от того, откуда появилось это зерно колхозное, которое получил человек просто как награду за хорошую работу или выросло на его огороде. Важно, что у него оно есть, его надо найти и отнять. Вот эти массовые обыски, в котором участвовали сельские активисты, причем не защищенные сами, они получали 25% от найденного. Но они часто их посылали в другие села, потому что там совесть позволяла отнимать.
Чужие, да.
Да, легче. Но в то же время могли у них отнимать в их селе, у него делать обыск, присланный из другого. То есть это массовые обыски с изъятием всех, нельзя сказать, излишков там.
Да еще и потом перекрытие дорог, чтобы люди не смогли убежать. От...
Потом уже запрет выезда из Северного Кавказа, ясно, с Украины, бегство воспрепятствовать. И по мемуарам, судя, не только закрытие. Люди, бежавшие и на Кавказ, и там пережившие, там прожившие год, полгода, был специальный приказ возвращения всех на родину. Их отыскивали, куда они убежали. Если они оставались в сельской местности, они устроились где-то в город работать, то отыскивали и везли, приказывали жить, работать, жить обратно. И такие у меня есть мемуары. Человека вернули из Кавказа, он поехал со всей семьей, и первой главной работой его было собирать трупы умерших в своего деревне, там, с большим оком. И он и его сын собирали, складывали, возили на кладбище умерших, практически отчасти и умирающих. Вот они убежали, выжили, не выживших тысячи или там сотни людей, которыми они должны были хоронить.
А города находились в это время на карточной системе снабжения, такой полуголодной?
Да, ужасно тем, что не все люди имели карточки. То есть были группы людей, которые в городах жили покупкой хлеба с рынка. И рынки были фактически и запрещены, и просто нечего было вывозить крестьянам. Где это взять, было совершенно непонятно.
Еще система Торксина, да, сдавайте золото, валюту,
да,
ценности по дешевке.
Это была замечательная система для людей, которые получали что-то из-за границы или сохранили какие-то золотые и другие драгоценности. Это для части горожан, я не оценивал никогда, но я думаю, оно вряд ли было больше 10% горожан, которые что-то могли такое продать.
Зато для государства получали ценности по дешевке, и они на это закупали оборудование.
Большой набор необходимый для индустриализации валюты. То есть все, что можно было забрать, забрали. Но в городах были довольно большие, особенно в маленьких городах, связанных с селом, были большие трудности. И спасали огороды, вот, или какие-то другие возможности получения, что-то привозить откуда-то. То есть было очень трудно, на самом деле. И, безусловно, с большими потерями населения, не прямо, может быть, как в деревне от голода, но везде, и в городах, и в деревне, просто очень большой рост смертности.
И падение рождаемости, наверное.
Падение рождаемости я как потери не считаю. Оно было везде и очень сильное. И в этом году особенно сильное. Вот. Там я, правда, считаю, потому что очень много якобы падения рождаемости. На самом деле смертность новорожденных. То есть выросла цифра. Но так в городах и в сельской местности ухудшение уровня жизни по сравнению с нормой, которая может браться 26-й год, когда была перепись, когда хорошо знали, сколько населения там разного возраста умирает, как бы в норме. Вот, и принимая это за норму, можно посчитать, что да, везде была повышенная смертность. 32-й, 33-й. Но деревня намного-намного больше, чем город.
Вот эти потери от Голодомора и введения вот этого второго крепостного права, сейчас все-таки можно их по Советскому Союзу относительно точно прикинуть там, ну, хорошо, до 100 тысяч человек?
Думаю, что не до 100. Я такие расчеты делал, и общее это у меня оценка там 9,5 миллионов. Это общая потеря коллективизации от начала до самого конца за счет, главным образом, роста смертности относительно нормы. Примерно половина это более реально. Это погибшие, потому что их застрелили, или они умерли от голода, или от плохих условий, когда их вывозили на север, примерно половина. То есть 4,5 миллиона – это реально убитые или уморенные люди. И 4,5 – это увеличение смертности за счет того, что ухудшение жизни. И главного ухудшения продовольственное, снижение продовольствия, количества доставляемого, и отчасти и увеличение труда, происходившего параллельно. То есть это, но это реальное повышение смертности, что не должно быть, поэтому я считаю это потерями.
Скажите, если посмотреть, вот, например, Украину сравнить и зерновые регионы РСФСР, есть принципиальная разница или нет?
Если действительно зерновые районы, то есть Северный Кавказ и Нижнюю Волгу, то принципиальной разницы нет, хотя некоторые области Украины больше, чем Северный Кавказ, а некоторые области Украины меньше, чем Северный Кавказ. То есть Украина неоднородна. Это сейчас я люблю делать однородно. Так северная часть и западная часть были более благополучные, и средняя и южная были под более большим ударом. То есть, ну, эта разница не принципиальна, потому что главный удар наносился по всему сельскому населению, где выращивается зерно, то есть по всей полосе, вплоть до Урала.
Был ли это геноцид?
Мой относительный учитель, профессор Данилов, отвечал на этот вопрос, что это был геноцид крестьянства. Нельзя сказать, что это был геноцид украинцев или
казахов,
которые потеряли больше всех, как группа населения. Что это не было специально для того, чтобы сделать удар по какой-то нации или даже по какой-то территории. Вот. Но по количеству потерь, это да, это большая очень пропорция потерь. И вполне можно говорить, что да. Их не случилось бы, так сказать, и эти потери сделаны решением государства, определенных законами и поступками. Поэтому я могу сказать, что да, это был геноцид.
Ну, если вот оценивать это преступление Сталина и его соратников, некоторые ревизионисты говорят, ну, зато у нас индустриализация прошла, победили в войне, и все, значит, прочее, без этого никак было, без этой дани. Что вы на это ответите?
Это очень трудный вопрос, потому что я на это отвечу сразу, что примерно 4 миллиона будущих бойцов Красной Армии погибли в коллективизации, умерли в том или ином виде. И это потери довольно серьезные. Довольно серьезно, и вот я сталкиваюсь с этим постоянно, это отношение крестьян, которые говорили, вот будет война, мы им покажем, которые вспоминали гражданскую войну, и ненависть к власти, которая с ними так поступает, выражалась в их убежденности, что они будут потом. И действительно, если бы не ошибки или настроение Гитлера, то он мог на Украине набрать и десяток дивизий, которые могли бы за него сражаться. Потому что две дивизии были готовы, и он вместо того, чтобы их использовать, взял и посадил руководство, Гитлер, и держал, и только в 43-м году разрешил им бороться с большевиками. Вот, то есть, на самом деле, настроение населения, если бы отменили коллективизацию немцев, войдя на Украину, то они бы получили очень большую поддержку местного населения. По счастью, они этого не сделали.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Сергея Максудова, демографа, автора вот замечательной книги, на которой он работал много лет, «Победа над деревней. Демографические потери коллективизации». Очень рекомендую вам ее прочитать. Вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.